Исторический календарь.
12 Владимир Бычков. Сегодня Всемирный день статистики. Английский политик Бенджамин Дизраэли говорил, что существует три вида лжи – ложь, наглая ложь и статистика. Видимо, поэтому День статистики отмечается один раз в 5 лет, чтобы подготовленные цифры можно было проверить временем. Безусловно, статистика является жизненно важным инструментом экономического и социального развития как всего мира, так и отдельно взятой страны, даже региона или города. Статистические данные – один из главных факторов, которые учитываются при обосновании почти каждого пункта бюджета и социальных программ. Однако статистика – это еще и инструмент политики и пропаганды. Американский писатель Даррел Хафф в 1954 году написал книгу «Как лгать при помощи статистики». Он рассказывает о различных способах злоупотребления статистикой в целях обмана аудитории и манипулирования ее мнением. Например, при помощи графической информации. График сжимается якобы в целях экономии места. В реальности же это приводит к затруднениям в восприятии масштаба. Или наоборот, рост инвестиций составил лишь 4%. Но визуально на графике этот рост выглядит на все 400% за счет увеличения масштаба. Реклама одной соковыжималки утверждает, что лабораторные исследования показали, что она выжимает на 26% больше сока. Когда был задан вопрос «чем что?», был получен ответ «чем ручная соковыжималка?». Даже если это верно, утверждение не позволяет сравнить рекламируемое изделие с товарами конкурентов. Оно может являться и худшим на рынке, но при этом превосходить ручную соковыжималку. Рекрутеры Пентагона в начале 20 века, завлекая призывников, трубили, что смертность на флоте во время испанско-американской войны составила всего лишь 0,09%, а вот среди жителей Нью-Йорка эта цифра в 2 раза выше. Но это тоже все от лукавого, эти цифры сравнивать некорректно. На флот набирают молодых и здоровых людей, а в состав гражданского населения входят и старики, и больные люди. И еще одно исследование. 1500 людей среднего возраста, в прошлом все выпускники университетов. 93% мужчин женаты, а из женщин замужем лишь 65%. Из-за этого делается вывод, что образованная женщина имеет меньше шансов выйти замуж, чем необразованная. Но исследования не показывают причинно-следственную связь между этими явлениями. Возможно, эти незамужние женщины остались бы незамужними и в том случае, если бы и вовсе не учились в университете. И, наконец, шуточный перл из советской статистики. Он всем хорошо известен по фильму «Операции И» и другие приключения Шурика. Прораб в исполнении Михаила Пуговкина рассказывает хулигану Феде, которого играет Алексей Смирнов. «Силой своего воображения представьте себе, какой замечательный жилмассив будет здесь создан. Только в нем одном будет установлено 740 газовых плит, то есть ровно в 740 раз больше, чем было во всем нашем городе до 1913 года». Это тоже лукавая статистика. В 1913 году газовые плиты были только в больших городах, а в провинции о них и слыхом не слыхивали, разве что промышленные установки. Однако цифра 740 звучит внушительно и правдоподобно. 20 октября 1875 года родилась Вера Савишна Мамонтова из знаменитой купеческой династии. Девочка с персиками на картине Валентина Серова. Ее также писали Виктор Васнецов и Михаил Врубель. На картине Серова Вере 12 лет. Художник был дружен с семьей Мамонтовых, однако ему стоило большого труда уговорить девочку позировать. Брат Веры Всеволод вспоминал: Серов трогательно дружил с моими сестрами. На почве этой дружбы и явилась на свет знаменитая девочка с персиками. Только благодаря своей дружбе удалось Серову уговорить мою сестру Веру позировать ему. Жизнерадостную бойкую девочку в летний погожий день так и тянет на волю, побегать, пошалить. А тут сиди в комнате за столом, да еще поменьше шевелись. Кстати, персики на картине Серова отечественные. Они были выращены в оранжерее Мамонтовых. А Виктор Михайлович Васнецов частично использовал свои портретные наброски Веры Мамонтовой для создания картины «Аленушка». К Мамонтовым в гости приезжал Тургенев. По воспоминаниям, хозяева и их гость пришли в красную гостиную и сели. Раскрасневшаяся, сдувая лезущую в лицо прядь волос, вбежала краснощекая, сияющая глазками Веруша. «Ах, какой ангел!» – воскликнул Иван Сергеевич и протянул руки, приглашая девочку к себе. Бесстрашная Веруша, не колеблясь, бросилась в объятия великана с белой головой и устроилась у него на коленях. А Михаил Врубель, когда делал иллюстрации для «Лермонтовского демона», изобразил 15-летнюю Веру на рисунке «Тамара в гробу». Реалистично и зловеще. Но тогда никто не мог даже подумать, что это плохая примета. Еще в ранней молодости Вера влюбилась в Александра Дмитриевича Самарина из старинной дворянской семьи. Он тоже ее любил. Однако для его семьи она была купчихой. И все же, несмотря на сопротивление родителей, Самарин и Вера Мамонтова обвенчались в 1903 году. У них родились один за другим трое детей. Но семейное счастье продлилось менее 5 лет. В декабре 1907-го молодая Вера сгорела за 3 дня от скоротечной пневмонии. 20 октября 1948 года вступил в силу сталинский план преобразования природы. По инициативе вождя было принято постановление Совета министров СССР и ЦК ВКПБ о плане полезащитных лесонасаждений, внедрение травопольных севооборотов, строительство прудов и водоемов для обеспечения высоких устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах Европейской части СССР. План не имел прецедентов в мировом опыте по масштабам. В соответствии с ним предстояло посадить лесные полосы, чтобы преградить дорогу суховеям и изменить климат на площади 120 миллионов гектаров. И главное – создать полезащитное лесоразведение и орошение. Проект, рассчитанный на период до 1965 года, предусматривал создание в 8 регионах крупных лесных полос. Всего планировалось высадить более 4 миллионов гектаров леса и создать полезащитные полосы длиной свыше 5300 километров. Эти полосы вот и должны были предохранить поля от суховеев, жарких юго-восточных ветров. Еще создавалось множество искусственных водоемов, прудов, более 4000. План быстро дал результат. Рост урожайности зерновых вырос на треть, овощей на 50-75%. Кормовых трав в 2 раза. Естественно, началось бурное развитие животноводства. К 1951 году производство мяса выросло почти вдвое, молока на 65%, яиц в 2 с лишним раза. Однако, после смерти Сталина в 1953 году выполнение плана преобразования природы было свернуто. Многие лесополосы вырублены, несколько тысяч прудов и водоемов для разведения рыбы были заброшены. Непонятно только, зачем, перефразируя Гоголя, можно сказать. Оно, конечно, Сталин тиран, но зачем же его дельные планы ломать? Уже в 1962 году нам пришлось впервые за послевоенные годы продавать золото для закупок зерна. 600 тонн золотых слитков. И все для того, чтобы купить у капиталистов 13 миллионов тонн зерна. Таким образом, разрушение Хрущевым сельского хозяйства, кроме всего прочего, еще и положило конец сталинской политике накопления золотых запасов государства. А сейчас сталинский план преобразования природы активно реализуется в США, Европе, Китае. Теперь это называют созданием зеленых экологических каркасов. К Кстати, до наших дней дожили лишь фрагменты государственных лесных защитных полос. Однако и сейчас, в засушливые годы, урожайность на прикрываемых ими полях выше, чем на незащищенных.